Сегодня у нас с вами необыкновенный гость. Хотела бы сказать вот что, такое введение мне в голову пришло, что, пожалуй, только у реформистов шаббат принято врубать аудиозаписи или молиться под гитару. Ну, весь здравомыслящий еврейский мир, кажется, так не поступает. И, однако, для услады слуха и подъема души некоторые общины приглашают профессионалов литургического исполнения. И вот с одним из выдающихся представителей канторства мы сегодня с вами встречаемся. Вот он сидит, нам улыбается. Вкратце представлю. Это Рав Яков Барон нам машет. У него там даже гитара, я знаю, спрятана.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Отлично вас слышно. Можно я вас расскажу немножко? Родился в Москве, закончил академию имени Маймонида, дирижер хора. Учился в Вишивах Уалей Яков, Пюрат Хаим, Колель Аран, Колель Беркат Ицхак, Академии канторского искусства Москва, Школе еврейской музыки при Ешива Юниверсити Нью-Йорк, работал кантором Московской хоральной синагоги, кантором синагоги Янг Исраэль, выступал в России, Израиле, Европе и США и преподаватель учебного центра Тора Мицион. Нету слов. Рав Яков, я прошу прощения для начала за осипший голос, осложнение после вируса. Считается, что у певцов есть особые секреты. Может быть, посоветуете прием для восстановления?
Честно говоря, не посоветую. Потому что самый такой прием – это молчать. Но в наших профессиях не получается, к сожалению. Я тоже, на самом деле, осипший. Но есть какие-то общие какие-то таблеточки. Не знаю, Strepsils. Не сочтут за рекламу?
Я не думаю, что сочтут за рекламу, но помолчать это было бы да. Но сегодня не получится отмолчаться, у нас с вами почти час времени. Скажите, Рав Яков, пластинка у вас собственная есть? Вы звезда?
Что?
Пластинка есть у вас собственная? Вы звезда?
Нет, ни то, ни другое, и с другой стороны, и то, и другое. У меня есть там какие-то были записи, какие-то диски небольших партий. Вот, но их сейчас уже, мне кажется, нет даже у тех, у кого они были, они, наверное, разбились или заслушались, наверное, до дыр. Шучу. Вот. Я не звезда. Много часто бывает такое, что люди на улицах, на улице подходят здороваться, спрашивают, как дела. Вот, а я их не знаю. Всегда мои дети очень получали большое удовольствие от таких встреч.
Ну, я так подозреваю, что арию Каварадоси вы точно сможете исполнить.
Может быть, когда-то мог, сейчас смотрите, уже все равно как бы что-то осталось позади, еще что-то, конечно, есть впереди, но я действительно, у меня еще в юношестве была мечта стать рок-звездой, она, как мечта, в общем-то, она себя еще имеет место быть, но, видимо, как такая, несбыточная, хотя, я не знаю, может быть, на рок еще я потяну.
Сейчас мы будем говорить и про рок, и про джаз. На самом деле, когда я готовилась к нашей встрече, узнала, что канторы из Европы пели не хуже итальянских оперных теноров. Оперная звезда Энрико Карузо, по слухам, считал своим везением то, что известный варшавский кантор Гершон Сирота предпочитал петь в синагогах, а не в опере. И тем самым не стал соперничать с тенором Карузо. А вы можете себе позволить гастроли?
Вы знаете, это действительно так. Мало того, был такой великий кантор, величайший кантор Йосел Розенблат, которого все, ну, то есть вот слово кантор, первое имя, которое всплывает сразу, это Йосел Розенблат. Он действительно, он тоже дружил с Карузо, и они познакомились, насколько я знаю, они познакомились в Германии. Йосел Розенблат ходил на его выступление, и Карузо тоже очень уважал Йосела Розенблата. И когда Йосел Розенблат приехал в Америку, он получил приглашение выступать в опере Чикаго. Это было 100 лет назад, я еще раз подчеркну. Ему $1000 за выход в опере гарантировали, ну, предлагали контракт за один вечер. $1000 тогда и $1000 сейчас – это абсолютно разные $1000. То есть я не знаю, как это сейчас. Может быть, это типа как 10, не знаю, а может и больше. И то есть это какой-то был действительно больше, чем звездный гонорар. И он отказался из религиозности, несмотря на то, что ему там предлагали все условия, которые он скажет выполнить. Вот за ним гонялись, и в Америке он отказался. Это был такой вот нашумевшей истории. Есть даже такая карикатура, как Йосла Розенблат.
Убегает от оперы, да, видела.
Совершенно верно, убегает от такой, да, от образа оперы, и он вот такой бородатый, поддерживает при этом кипу, а она за ним, значит, гонится. Что касается меня, я учился, я учил классические какие-то арии тоже, но у меня не тенор, у меня баритон, поэтому, слава богу, с Карузо мне точно никоим образом не пришлось бы соревноваться. Вот. Что там говорить? Голос у меня не настолько выдающийся, но в каком-нибудь областном театре, я думаю, что меня могли бы с радостью взять туда.
И вы бы согласились, невзирая на то, что там сидят обнаженные женщины наполовину, например. Вас это не смущает? Вечерние платья?
В оперу я бы не согласился. Мало того, когда я начинал, я был очень таким правильным религиозным мальчиком. Я даже отказывался участвовать в концертах. И у меня сложные и разные были этапы в моем развитии. Сейчас я, если меня куда-то приглашают выступить, я не отказываюсь, я иду выступать. Вот. Ну, если это, конечно, не противоречит, не находится за красной линией и иудаизма. Вот. И с хором мы выступали много, с хорами всякими, и участие в каких-то концертах или с какими-то музыкантами. Да, почему нет?
Вы на чаты пока не обращайте внимания, потому что у нас большая часть зрителей – это женщины, и уже пишут, какой классный голос, какой классный баритон. Это действительно так, это правда.
Спасибо.
Это так. Так с каким бы вы выступали репертуаром, мне интересно, если бы вас приглашали?
Меня и до сих пор приглашают, и бывает такое, что… Ну, вы имеете в виду не еврейский репертуар?
Вот представьте себе, вот, да.
Весь мой, такой, как бы светский репертуар, он ограничивался тем, что я в классе с учителем. Вообще вокалом я учился частным образом. И у меня попался замечательный учитель Владимир Крайтман. Он сам когда-то закончил Горьковскую консерваторию, и он тоже преподавал здесь, в Москве, в Маймониду, он когда-то пел у Турецкого, и, ну, в том хоре Турецкого, который когда-то был хором Московской хоральной синагоги. И он вот такой классический, то есть я не вел никогда театральный и классический вокальный образ жизни только вот в классе. То, что он мне давал, ну, то есть там какие-то арии, из каких-то было достаточно много лет назад, то есть я занимался у него лет 10, и уже лет 10, а может быть и больше, как я у него не занимаюсь. Ну исполнялись какие-то там романсы, какие-то оперы, и Верди, Каврадоси среди них не было.
В Родосе не было. Ну, и не надо, потому что история Тоски – это очень печальная история, там все кроваво и все плохо. А можете сейчас нам что-то исполнить из нееврейского репертуара? В конце мы обязательно вас, конечно, попросим, у нас все выстроено, все четко. Что-то вспомнить из азов оперных?
Ну, вы знаете… Или
романс?
Ну, давайте, я попробую. У меня, на самом деле, был даже один готовый романс, но мне для того, чтобы его открыть, нужно выключить камеру. Я не думаю, что это правильно. Я попробую просто спеть его под гитару. Хорошо?
Отлично.
Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния встряхнись, день веселья настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Что пройдет, то будет мило.
Браво! Я уверена, что все сейчас аплодируют. На самом деле, это даже не романс, это же «Веселись в праздник твой». «Весамахта бехагеха» практически. Можно исполнять по праздникам. Кстати, вы свой голос бережете для праздников? А то будет совершенно неприглядно, когда в ответственный момент у вас голос исчезает. Не дай бог.
Да, мало того, у меня был такой казусный случай. Именно вот прямо перед большими праздниками. Я был в синагоге в Сан-Франциско, я там, меня пригласили на Рош ха-Шана и Йом-Кипур. И так получилось, что я совершенно охрип перед Рош ха-Шана. То есть пока они меня прослушивали, им очень понравилось. И они меня прям взяли, пригласили. Но когда я туда уже приехал непосредственно на праздник, то я абсолютно охрип и совершенно не мог петь. Вот, они всю неделю у меня холили-лейли, там местных врачей там выписывали мне какие-то лекарства. К Йом-Кипуру я уже все равно не пришел в себя. Я уже подумал, пусть будет молитва такая, уже не певческая, а просто молитва от души. Как буду петь, так и буду. Но, вы знаете, в результате все равно все сложилось не самым худшим образом, хоть и не самым лучшим. Но здесь не все от нас зависит, что можно сделать. Я стараюсь следить за собой. Не всегда это получается, потому что для того, чтобы следить за собой, нужно прямо, надо и спортом заниматься, и диетические какие-то моменты хранить, и держать себя в тепле. Вот меня когда-то наш раввин московский заставил держать себя в тепле. И вот к чему я себя приучил, это я большинство дней в году хожу в шарфе. Больше, честно говоря, особо я так ничего не делаю.
И пить теплое, конечно же.
Ну, как теплое. Не горячее. Не сильно горячее, не сильно холодное.
Спасибо большое. Ну и, пожалуй, главный вопрос, не последний, но главный. Так зачем же нужен кантор? Его нужно принимать исключительно по праздникам или в будни тоже не помешает мелкими дозами?
Ну, здесь так. По классике иудаизма и по закону, ну, кантор – это такое европейское название. Канто – это по-итальянски и по-немецки, я думаю, это пение. И кантор – это вообще-то певец. И в такой традиции, в Шулхан Арухе, в Талмуде есть понятие хазан. Изначально хазан – это человек, который следит за порядком в синагоге, в общине, то есть вообще-то это габай. Потому что слово хазан, интересно, что это от слова «не говорить», «не петь», а от слова «смотреть». Потому что хозе – это смотрящий. Тот, кто следит за порядком. И почему-то хазаном называется вот человек, который ведет молитву. Ну, видимо, он тоже следит за порядком в том смысле, что он направляет. Просто все участники молитвы молятся с разной скоростью. Так для того, чтобы их как-то коррелировать, вести в одном русле, есть человек, который вот эту молитву он, собственно, ведет. И есть в молитве определенные... Я просто не очень понимаю, для какой аудитории мы говорим. Если все это в курсе, это можно не говорить, но это азы молитвы. И кроме того, общественная молитва, она подразумевает исполнение ведущим, повторение главной молитвы, которая называется Амида, и всякие моменты, которые называются Даваш Бикдуша, это чтение Кадиша, там говорить Барху, говорить еще некоторые вещи. И человек, который ведет эту молитву, он петь, в принципе, по закону это не обязательно, но есть такой принцип, что Богу надо служить красиво. Мы любим красивую еврейскую атрибутику. В Талмуде написано, это как раз мы читали на прошлом день главе, когда евреи поют песню при выходе из моря. Они, есть там такой пасук «Зекили вен вейго», это Всевышний, я его украшу. И в Талмуде написано, что мицвот надо исполнять красиво. То есть есть такое понятие украшения мицвы. Человек, он должен взять себе красивый лулав, он должен построить себе красивую суку, он должен взять себе красивый там, кидушный бокал, взять хорошее вино, он должен делать это красиво и, соответственно, молиться, что является непосредственно, ну, самым близким отношением, в общем-то, разговор с Богом. Он тоже должен это делать красиво, а приятная мелодия, и она вызывает соответствующие эмоции, поднимает эту молитву на тоже соответствующий уровень. Но здесь есть разница. Есть будничная молитва, там ее тоже по закону ее задерживать нельзя, то есть распевать слишком долго ее просто нельзя, потому что нужно делать обычную человеческую деятельность, нельзя задерживать людей. Вот. А есть субботние, праздничные молитвы, когда у людей времени больше, и, соответственно, молитвы можно украсить побольше, и можно сделать это гораздо красивее. И вот здесь роль кантора, она более значимая и более подходящая, чем в будние дни. Соответственно, есть определенные традиции, есть определенные какие-то каноны, по которым приглашается или назначается человек, который более профессиональный, который умеет это делать на более таком подъемном, более красивом уровне.
И мне сразу почему-то подумалось, ну, в кавычках, вытянуть время при помощи кантора, извините, можно, наверное, в Йом-Кипур, когда особенно молитва длинная. Это так? Или не принято в Йом-Кипур?
Вы знаете, это зависит немножко от того, когда начинать молитву, и от того, когда в каких широтах мы живем. Потому что, вот, например, сейчас, в то время, особенно когда в Москве сейчас нет переключения времени, то все заканчивается на час раньше. И наличие кантора, оно наоборот может затянуть молитву дольше, чем он ограничен астрономическим сроком Йом-Кипура. Но действительно, очень часто такое бывает, особенно если кантор он поет с хором, эти произведения, они все удлиняются настолько, что молитва, она идет с утра до вечера и даже без перерыва. И, то есть можно даже не успеть исполнить все, что намечено. Но здесь надо поступать хитро. Здесь нужно тоже, есть такие всякие профессиональные хитрости. Иногда надо что-то пропустить, иногда надо что-то сделать наоборот, побыстрее. То есть есть такое, что можно что-то прочитать побыстрее, а можно что-то распеть. То Бывают задачи, когда нужно пением какое-то время занять, но в наше время это не очень актуально, потому что народ, в общем-то, любит быстрее. А бывает, что нужно, наоборот, что-то сократить, взять там либо более быструю мелодию, либо исполнить что-то быстрее, либо вообще просто проговорить.
Слушайте, мне страшно представить. На самом деле, действительно колоссальная нагрузка на голос. Даже когда просто разговариваешь и не поешь, хочется что-то выпить, запить сразу. А если мы говорим вот о, действительно, Йом-Кипур, или если мы говорим о молитве в шаббат, до кидуша мы не можем пить, мы не можем кушать. Как вы восстанавливаетесь? Как вы держитесь это время?
Ну, шаббат, вы знаете, шаббат – это вообще не проблема. Ну, лично у меня это не проблема. Есть люди, которым действительно, может быть, нужно, как говорится, промочить горло. И здесь очень интересную историю вам расскажу, что к нам однажды в Москву приехал кантор, и вот он прямо между Шахарисом и Мусофом, мне кажется, он зашел там в комнатку, в канторскую, и стал пить воду, просто налил воду. Я ему говорю: ты чего, говорю, нельзя же пить воду. Он говорит: а он такой, он религиозный. Кантры, они, в общем-то, не всегда блещут своей религиозностью, ученостью и соблюдением, то есть, особенно если они такие певцы, знаете. А тут он действительно религиозный такой. Я ему так спрашиваю: слушай, говорю, таки души же пить нельзя. А он мне говорит: я спрашивал раввина, то есть серьезного раввина, и он сказал, что он мне разрешил пить для молитвы, потому что это называется цорет тфила, потому что это называется нужда молитвы. Я практически уверен, что не все раввины согласятся с этим мнением, но мне не очень интересно, мне очень понравилось, в общем-то, как историю ее вот интересно рассказать. Я не испытываю даже в Йом-Кипур, ну, такой вот подарок, не то, что я могу там сказать какие-то уловки или приемы, как можно вот это все терпеть. Честно вам скажу, у меня с этим проблем нет. Я не чувствую сухости, я не чувствую, ну, может, когда-нибудь почувствую. Вот, я либо просто в хорошей форме, либо просто в плохой форме. То есть мне такого, мне лично мне не нужно для восстановления голоса там что-то попить посередине, только если для удовольствия. Вот, поэтому у меня с этим проблем нет.
Бору Хашем, это действительно браха. Для меня это открытие, на самом деле, лично, что немногие кантеры, оказывается, соблюдающие мицвот. А каков процент действительно религиозных среди ваших коллег?
Ну, их вообще, если мы говорим про зарождение кантерского искусства как такового, это, с одной стороны, достаточно старинные, достаточно древние явления. А с другой стороны, ну, то есть, понятное дело, что всякие нигуны, всякие традиционные нусах, то, что называется. Есть два понятия нусах. Есть понятие нусах молитвы, то, что вот все знают, там нусах ашкеназ, нусах сфарад, сефарский нусах. Это порядок слов и вот, ну, непосредственно, как устроена молитва с точки зрения слов. А есть понятие нусах с точки зрения мелодии. То есть есть нусах, это нусах, например, на вечер шаббата, есть нусах на утро шаббата, есть нусах на Рош Шана, Йом-Кипур. То есть и когда простите, я забыл, с чего начал. Напомните, пожалуйста, о чем мы говорим.
Мы пытаемся выяснить, каков процент религиозных среди кантеров. Вы сказали, что профессия древняя.
Наверное, да.
И наверное, уходит к левитам.
И я хотел сказать, что есть в этом определенные традиции. Есть определенные традиции. И понятие нусаха, оно зарождалось, это достаточно древнее понятие. Но в начале 19 века кантеры они, как и многие другие евреи, они стали с движением просвещения, Аскала, они стали себя усовершенствовать, они шли уже в такие светские заведения, и там они учили и оперу, и они учили, ну, так же, как и все остальные там евреи, которые стали уходить в университет, там, заниматься философией, и они потихонечку перестали соблюдать, и канторское искусство, оно в какой-то момент, оно приобрело такой более светский характер, и оставаясь в, как бы в этой канторской теме, сами канторы вот к началу 20 века, я вам рассказывал про Йосефа Розенблата, немногие канторы его уровня особенно, они были религиозны. А некоторые, ну, то есть это вообще в 19 веке он такой начал, к сожалению, проходить отток от такого сильного соблюдения традиции в Европе. И, ну, вот как пример, может быть, вам просто будет интересно. Мне было очень интересно, когда я узнал, что есть знаменитый немецкий композитор Жан Оффенбах, у которого есть оперы там известные. Он был сын кантора. И... ну, в частности, вот все знают Канкан, да, такая вот веселенькая мелодия, вот она написана сыном кантора, на самом деле.
Навеяна еврейскими мелодиями?
Это я не знаю точно, но, по крайней мере, да, поэтому многие канторы, а некоторые канторы, они были просто какие-то, ну, просто вот не соблюдали шаббат. И среди современных певцов, ну, такое тоже бывает. Но в нашем мире сейчас, вообще в еврейском мире, очень много хазанов, конечно, которые по-настоящему религиозны и все соблюдают, и очень богобоязненны. Вот. Есть интересный, я просто вспомнил заодно уже, вспомнил, расскажу вам еще интересный факт, что есть... Ороха Шулхан, такая книга, он пишет, что в общинах было принято, чтобы сэкономить на зарплате двух позиций, они брали себе и Шойхета, и Кантера одновременно, в одном лице. То есть такая была практика, брать человека, чтобы он и мясо резал, и молитву вел. И он пишет, что это делать неправильно.
Одновременно, правда?
Представляете? Вот. И он пишет, что неправильно так делать, потому что кантор, когда он занимается своим пением, особенно если он руководит хором, и у него очень много времени уходит на репетиции, на разучивание там всяких мелодий, молитв, и у него не остается времени для того, чтобы повторять алахот шхиты, и поэтому он говорит, не надо так делать. И однажды в Москву приехала там группа хасидов, таких очень таких прям традиционно одетых по-хасидски. И вот как раз один из них говорил, что сказал, что он и шохит, и кантор. Я ему когда сказал про эту тшуву, про этот закон, он как-то решил, может быть, что я его сказал, он немножко обиделся на меня.
Достал свой ножик, да, наверное, на всякий случай сразу.
Да. Но это с точки зрения того, что, смотрите, разные бывают. Но действительно, в процент вот великих кантеров они были не то чтобы сильно соблюдающие, были-то были такие явления, не соблюдающие канторы. Причем, когда они вели молитву, люди могли плакать. То есть это было действительно и профессионально, и от души, но...
Ох, мне кажется, после нашей беседы я теперь всем хат-тура обязательно буду вспоминать Канкан. Что-то есть в этом. Ну и, наверное, Шойхет и Кантор, наверное, скорее всего, это для гурских хасидов, возможно, сочетание, потому что они крупные такие, рослые мужчины у них обычно. И я запамятовала, к своему стыду, есть Кантор гурский, русскоязычный. Может быть, вы подскажете?
Нет, не знаю.
Нет, есть, есть. Я так понимаю, что из понятия скромности Кантора может быть только мужчина, да, вот я не могу встать и петь, несмотря на то, что у меня есть слух, и, может быть, лучше и не есть голос. А где же становятся кантерами?
Где становятся кантерами? Ну, есть школы кантерские, есть известные мирового уровня, ну, такого международного уровня. Есть в Тель-Авиве известная кантерская школа Нафтали Герцога. Есть вот в Ешива Университе. Я вам скажу честно, я когда туда пришел учиться, я там думал, что оттуда все выходят великими такими кантерами. И даже не могу сказать, к счастью или к сожалению, я обнаружил, что это не совсем так. То есть там преподают и сильно образованные люди, в частности, вот кантор с мировым именем Йосиф Малавани. Он там преподает, я у него учился. И мне посчастливилось. И ребята, которые там учатся, это простые американские студенты, все на таком достаточно примитивном уровне. Оттуда не выхнут. То есть кто, ну, как обычно, кто хочет учиться, тот, в общем-то, уберет максимум то, что может. Кто просто хочет сказать, что он учился у великих кантеров, он тоже это может сказать. Меня недавно поразил человек один, он был в Москву, приходил. Я, честно говоря, даже не знаю, как его зовут, мы здоровались. И он как-то пару раз читал Тору и как-то пару раз хазанил. Я просто слышал, что он вот выходил и вел молитву. И у меня вот, ну так получилось, что я вот резко как-то простудился, и до мусов я просто не дожил, я понял, что, ну, весь шаг, я себя хрипел, а мусов, ну, то есть, это, я к нему подошел, слушаю, говорю, можешь провести мусов? И он так вышел и провел его вполне так достойно, и я к нему подхожу в конце молитвы. Я говорю, я никогда в жизни не слышал, как вы хазаните. Я не знал, что вы умеете это делать. Я говорю, а где вы это выучили? А он говорит, от вас.
А вы берете учеников?
Да, я не могу сказать, что их очень много, но есть ребята, которые прям... Вообще, кантерское дело, как ни крути, в наше время, оно... Это уже немножко дело прошлого. То есть вот кантеры такого высокого культурного уровня, это нужно быть любителем. Их не так много и среди молящихся, и среди тех, кто хочет этим овладеть. Но есть, так сказать, фанаты, которым, да, это нравится, и которые прям хотят, и которые приходят, и причем приходят некоторые по нескольку лет, и занимаются и вокалом, и разучиванием мусаха. И на удивление у меня есть, да, несколько учеников, которые мне вот не стыдно сказать, что они получили что-то от меня.
Это на самом деле говорит о вашей квалификации, раз у вас уже есть ученики, значит, вы действительно опытный мастер. Вопрос, кстати, пришел сегодня в WhatsApp. Я просила заранее присылать вопросы для наших зрителей, были отправлены контакты. И вот Хана спрашивает. Мальчик 13 лет, музыкально одарен, вел уже молитвы, как Шалех Цибур, живет в Европе. Есть ли возможность кантерского образования? Может быть, это возможно сделать онлайн? С какого возраста реально начать? И что вы посоветуете делать в этом возрасте?
Я приветствую вообще образование в любом возрасте и на любом уровне. И даже с разной степенью одаренности. Вообще во многом живу по принципу, что как бы ни было, всегда можно сделать еще лучше или просто лучше. Вот. И если мальчик хочет заниматься, имеет желание, то он должен просто найти себе учителя, с которым он может заниматься. Я не знаю, есть ли в Европе вот какая-то именно школа или какая-то академия. Честно говоря, не слышал об этом. Но обучение частным образом, тем более онлайн, особенно после вот уже фактически 2 лет, как весь мир перешел на обучение онлайн в гораздо большей степени, чем до этого, это вполне возможно. И у меня тоже был опыт преподавания по мальчикам вот именно предбармицвенного периода, для того, чтобы они могли выйти и что-то на бармицву уже быть хазанами. Но единственное, что в это время, там 13 лет плюс-минус, у каждого человека это индивидуально, у мальчика, мутация, и когда у мальчика мутация, ему не рекомендуется, естественно, сильно напрягаться, сильно издеваться над своим голосом, но можно обсуждать больше именно теоретические, музыкальные моменты и разучивать какие-то мелодии, которые не сильно сложные, не сильно высокие. Конечно, если есть такое желание, то надо заниматься, а дальше все зависит от этих занятий.
Раби Акива пошел учиться в 40 лет. Тогда вопрос, соответственно, а есть ли какие-то возрастные ограничения? В каком возрасте, например, уже поздно идти, начинать учиться кантра?
Ну, вы знаете, как я уже сказал, всегда можно сделать лучше, чем есть. У меня сейчас, вот на данный момент, есть ученик, который он мой друг был на протяжении многих лет, мы когда-то вместе учились, у него есть музыкальный слух, у него есть там особенности, он не учился профессионально, у него есть там небольшие сложности с интонированием, то есть с попаданием чистота как бы пения. Вот. Но вы знаете, это все настраивается, исправляется, и это действительно зависит вот от желания и стремления. То есть если человек этого хочет, если он готов. Потому что все, любой профессионализм, любая работа, вот как ни крути, и что угодно, это такой спорт, это занятие, там очень много таких просто рутинных как бы упражнений. Если человек просто, допустим, если человек он сильный от природы, ну, спортивный, более спортивный, понятное дело, что он может добиться гораздо больших успехов и сделать это гораздо быстрее, чем человек, который изначально не сильно спортивно развитый. Но при всем при этом, если человек он не сильно имеет какие-то данные, он может сделать лучше и, скажем так, на уровне среднего обывателя, он может быть выше этого уровня. Зависит от того, сколько он на это потратит времени, усилий, мыслей и всего, что с этим связано. И то же самое в возрасте. То есть вот этому моему другу, ему сейчас слегка за 40, и он, в общем-то, начал при этом заниматься музыкой, несмотря на то, что любительски пел. И вы знаете, он где-то занимается чуть больше, чем полгода. У него прям получается гораздо красивее, чем это было раньше, и это очень поразительно. Но это, конечно, ему приходится там терпеть и критику терпеть, что очень сложно, особенно для людей, которые занимаются творчеством, когда им говорят, что здесь у тебя ошибка, здесь у тебя нет, давай еще вот так попробуем, а здесь еще. То есть это действительно здесь вопрос целеустремленности и желание. Поэтому мне кажется, что здесь возрастного, как такового, в частности, в Йейш университете, там в Нью-Йорке, туда приходили люди прям вот в возрасте. То есть был там, я помню, человек, он был причем судья по гражданской профессии, и ему было как минимум 60 с большим плюсом, а может быть еще больше, но как минимум. И он, я не могу сказать, что он там добивался каких-то сильных успехов, он больше, мне кажется, приходил для удовольствия, но он приходил и занимался. Я думаю, что если человек себе поставит и задачу в более почтенном возрасте, я думаю, тоже может быть. Ну, понятное дело, что человек, которому уже близко к 120, наверное, это уже более тяжело. Но я бы не стал ставить возрастные ограничения, если человек, он чувствует себя и в моральной, и в каком, и в физической форме просто заниматься.
Спасибо большое. Если я не ошибаюсь, то в других культурах, если уж организовывают концерт с исполнением молитвы пения, то это вот, ну, нечто чинное, строгое. И только у нас можно услышать на дискотеке «Ашем Мелех», «Ашем Малах», «Ашем Эмлох» и так далее. Это не принижает сути молитвы, не делает ли ее попсовой?
Ну, я уж не знаю, как насчет дискотеки. Я... мне сейчас... Все-таки эта дискотека, она подразумевается, что это религиозная дискотека, да, это же песни, которые нам исполняются на свадьбах.
В Израиле всего можно услышать.
Ну, на дискотеках, я, честно говоря, ни разу не был на дискотеке в Израиле, вот, я, собственно, и в России давно не был на дискотеке, но... вот, хотя, ну, конечно, на там, всяких мероприятиях, типа свадьбы, бар-мицвах, эти песни, они исполняются. Я не могу сказать, что я дикий любитель этого стиля. Но как концертный вариант чего-то такого, просто у нас, поскольку у нас в народе очень любят людей, ну, приблизить к чему-то, приблизить не к чему-то, приблизить к служению Всевышнего. И часто это делается разными способами, в том числе через музыку, через концерты. И, ну, вот эти вот песни, которые вы говорите, и вот Рав Шлома Карлебах, то у него это было просто, ну, такая, как бы, стиль жизни, вот заниматься вот через пение, приближать людей к соблюдению заповедей. Да, получается такой вот возник целый пласт развлекательно-религиозной музыки. Сказать, есть в этом плюсы, на мой взгляд, есть в этом тоже минусы. В этом есть, ну, вот для меня лично в этом есть определенное принижение и музыки, и текста, но в принципе в этом, я думаю, есть какие-то плюсы, потому что для определенного слоя, причем достаточно большого общества, ну да, есть вещи, которые гораздо хуже.
Скажите, пожалуйста, а в чем же причина такого явления, на ваш взгляд? Может быть, в менталитете или особенностях иврита, который очень легко рифмуется и довольно мелодичен?
Не могу сказать, что у меня вот прям я сильно об этом задумывался, вот особенно о анализе причин вот этого. Я думаю, что это просто связано с тем, что мы живем в такой век, когда все проще и проще. То есть у нас такое количество информации, которую нужно переваривать и можно переварить. И у нас в доступе такое количество вообще чего угодно, что, ну, то есть мы можем там везде взять и перемотать, и сделать что-то быстрее, и что-то. И людям как бы для употребления чего-то, но всегда нечто более простое, оно как бы идет больше на ура, чем нечто более такое элитное, над чем нужно задумываться. И все, ну, всегда эстрада, она была более такая в массы, чем вот та же опера или там какая-то симфоническая музыка. Потому что воспитать в себе вкус – это тоже определенные затраты, это определенная, то есть элитарность какая-то в этом есть. А для того, чтобы сделать какие-то два прихлопа, три притопа, это можно без всякого образования просто вот такой вот сделать ласковый май, который всем прост, понятен и доступен.
Ну, у меня сразу в голове возник такой пример. Почти полтора года назад я брала интервью у Nissim Black. Это темнокожий исполнитель рэпа, который пришел в нашу культуру и, соответственно, попытался ликадеш, да, что-то привнести святое в то творчество, которым он занимался до Гиюра, в своей нееврейской жизни. И довольно много у него поклонников на самом деле. Нельзя это назвать два притопа, три прихлопа. Это тоже направление не всем понятное, скажу честно. Но, тем не менее, имеет место. Окей, с другой стороны, я вас сейчас попробую. Многие тексты молитв весьма легко ложатся на известные хиты. Например, ну, многим известно, что Шира Маалот перед Беркат Амазон на какие только мотивы не распевают в компаниях за шабатным столом. А как вы относитесь к таким экспериментам?
Ну, вы знаете, я отношусь положительно. Я тоже это использую. И мало того, я использую даже это и в молитвах, и, ну, сейчас, может быть, поменьше, а когда кровь была там совсем горячая, прям даже до некоторых блатных песен доходил. Ну, это больше такое, как немножко религиозное хулиганство, можно так сказать. Но и народу очень нравится. То есть, как ни крути, все равно считаться с мнением народа хотя бы, то есть хазан, любой исполнитель, любой артист и вообще, то есть он может иметь и с одной стороны свою аудиторию, но с другой стороны он должен подходить к тому, что нравится цигуру, то, что нравится общине. Вот. Либо община его принимает таким, как он есть, либо он воспитывает эту общину в своем стиле, либо он идет у нее на поводу, а можно сделать такой как бы комбинированный вариант и пойти иногда так, иногда что-то популярное, иногда что-то известное. Я недавно был у мальчика на бар-мицве, был шаббат, и там были люди нашего круга, нашего возраста и нашего, так сказать, с нашей грядки. Вот. И меня попросили провести Каббалат Шаббат. Я спел Лехода Иди на мотив, к сожалению, день рождения только раз в году. И это был просто такой, ну, как взрыв. Ну и, конечно, там Шира Маалот на известные мотивы, начиная от тоже любимых с детства мелодий из мультфильмов и заканчивая теми же такими популярными оперными ариями, тоже это исполнять.
Ну, как говорил мужчина в самом расцвете сил Карлсон, давай пошалим сейчас. Ну, спойте нам что-нибудь, давайте похулиганим.
Вот именно в таком стиле?
Да-да.
Ну, давайте. Шира мало избешу вашем, шива сиой, но и ноке холмим. О зимолы се ховы кину, ушой ней норино. О зиой мрува, бой мир
Гривашем ласуйся мейле, и гривашем ласуйся мону, о воину семейхим, шувашем эшевесейну, кафихим банегева, сорим бедим обери. Но их целый рух, олух ей лиху, вохой, но и семейши казора, поело имейно, новый сей, я лумовый сон, поело имейно, новый сей, я лумовый сон.
Браво, дорогие друзья! Это вот перед вами кантор Московской хоральной синагоги. Исполняет нам тот самый кусок молитвы, который мы обязательно должны прочитать перед Беркат Амазон в шаббатные праздничные дни. Спасибо, спасибо вам большое. Кстати, кого из современных исполнителей вы уважаете, если есть такое?
Оу, не могу сказать, честно говоря, из... Даже не могу сказать. Просто никого не знаю.
Некогда. У вас очень-очень действительно много работы. Так скажите тогда, зачем кантору быть еще и дирижером, как в вашем случае?
В моем случае это получилось абсолютно случайно. То есть это я когда-то закончил музыкальную школу, и поскольку всю жизнь я пел и занимался вот частным образом именно вокалом, там какое-то время пропел в хоре, то есть имея представление какое-то там о нотах, о музыкальной грамоте, у меня все время был вот этот вот пробел, с одной стороны быть профессиональным музыкантом, а с другой стороны не иметь при этом музыкального образования такого настоящего. И у меня совершенно случайно так получилось, что сложилось... что меня туда хотели пригласить, хотели в институте Маймонида, в академии Маймонида, они хотели открыть канторское отделение. И они меня пригласили туда преподавать. И когда выяснилось... Ну, то есть я сразу сказал, что эта идея, она, в общем-то, обречена, что не получится набрать туда учеников, достаточного уровня, потому что если брать ребят из религиозных, то, как правило, они без музыкального образования они просто не смогут учиться в высшем музыкальном училище. А если брать из тех, кто музыканты, то они будут недостаточно религиозны, их не будет интересовать вот именно вот эта ниша канторского искусства. В общем-то, так оно и получилось, но они были так настроены, что они сказали, что давай начнем, а там посмотрим. И тут выясняется, что у меня музыкального образования-то нет. И они говорят, ну ничего, давай сейчас тебе его сделаем. Ой, мы тебя возьмем. Я был уже достаточно взрослым мальчиком. И так получилось, что я в каком-то смысле, не то что помимо своей воли, то есть у меня... То есть мне всю жизнь хотелось музыкальное образование, но скажем так, без моего активного участия я попал вот в эту струю и ходил вот с обычными студентами, так он чувствовал себя таким Ломоносовым, и у них были вакансии на дирижерском факультете, поэтому так совершенно случайно получилось, что
попал в волну
образование. Я пытаюсь это использовать, я в данный момент я тоже пытаюсь создать у нас в синагоге хор и детский, и взрослый, и смешанный. Пока это в процессе, оно мимо не прошло, то есть мне очень, вообще мне это очень понравилось. Вот, и посмотрим, что будет дальше.
Добрый час, как говорят, в добрый час. Друзья, вопросов у нас еще много осталось, я вижу ваши вопросы. Осталось 5 минут, и очень хочется оставить хотя бы пару минут, чтобы все-таки что-то святое, что-то наше еврейское исполнить. Буквально сейчас, секундочку, у нас здесь был вопрос очень хороший. Может ли кантором быть не еврей?
Ну, и после гиюра, да.
Угу.
Ну, правда, он уже, правда, будет евреем. Тут, да. На самом деле, вопрос, конечно, он немножко не очень корректный, потому что не евреи, они не считаются в миньяне, и они не могут прийти, тем более он не может вести. Но, с другой стороны, вопрос, он очень интересный. У нас в синагоге был хор, и многие люди возмущались о наличии неевреев в хоре, например. Потому что понятное дело, что кантор, который говорит кадиш, который говорит кдушу, который говорит брахот, понятное дело, что он должен быть евреем. А вот интересный момент, могут ли хористы быть неевреями? И здесь в каком-то смысле даже чисто алахически по закону, в каком-то смысле это даже лучше, если они будут не евреями, потому что, обратно возвращаясь к тому, что не все работники молитвы, они религиозные, и особенно если они музыканты. Вот. И если, поскольку нельзя в субботу пользоваться музыкальными инструментами, а люди, которые просто поют, в этом нет никакого нарушения, ни нарушения шаббата, и при этом есть атмосфера есть, то есть они являются сами как таким инструментом, таким живым органом, скажем так. И поэтому, если кантор поет, а не евреи ему подпевают, там строят какие-то аккорды, я никакой алахической проблемы в этом не вижу. Они не говорят никакой кдуши, никакого кадиша, и я не вижу в этом проблемы. И скажу вам смешной случай, не знаю, как сейчас, но это известный факт, что в Швейцарии, в городе Базеля, в синагоге был хор, а может и есть хор, в котором хористы все евреи, а вот дирижер у них не еврей. И это очень известный хор, очень известный случай, и про него очень известная шутка, а не этот хор с этим дирижером. Они называются «Хаколь Коль Яков», «Ваедай Мидей Исав», «Голос Голос Якова», а «Руки Руки Исава». Известный пасук для тех, кто понял. Это смешно.
Это действительно буквально так, так и получается. Последний вопрос, и музыкальное прощание будет. Последний вопрос от нашего подписчика Михаэля. Он спрашивает, есть ли проблема в том, что человек озвучивает для себя какие-то из молитв неканоническими, выдуманными мелодиями? То есть человек сам себе напевает. Есть ли с этим какая-то проблема?
Абсолютно никакой. Мало того, это замечательно. Очень много и композиторов, которые сочиняют просто сочиняют мелодию для молитв. И очень много есть и хасидских малхинов, композиторов, которые, мало того, там каждый год, насколько я знаю, вот у гурских хасидов у них определенный набор мелодий должен просто сочинен для того, чтобы исполнять. Другое дело, что гораздо лучше, если человек, он владеет нусахом, он владеет традицией и знает, как это делать. То есть, если это еще и в стиле. Но даже если это не в стиле, в этом нет абсолютно никакой проблемы, и я бы это только приветствовал.
Дорогие друзья, это у нас сегодня была не лекция, это у нас было интервью, мы такое устраиваем редко, но я думаю, что очень метко. Всем очень понравилось, я вижу, надеюсь, что уважаемому Раву Якову тоже это понравилось. И хочется, конечно, вас попросить исполнить Леха Доди или Шма Исраэль, что-то действительно каноническое для души, пожалуйста, на прощание.
А можно я что-то другое исполню?
Конечно. Конечно, на ваш
выбор. Сколько у меня есть времени на это?
На самом деле, времени у нас нету. Я спрошу разрешения у Рабанит Ханы Лернер, если мы можем одну минуточку взять. Рабанит Хана, скажите,
конечно,
пожалуйста.
Конечно, очень. Я сама с удовольствием послушаю.
Я тогда укорочу. Я хотел более такое глобальное. Я укорочу, исполню второй фрагмент этого произведение на слова пророка Ирмияу о том, чтобы Всевышний вернул прежние времена, о том, что это исполняется в тот момент, когда Тору заносят в шаббаты в праздники, заносят обратно в Ковчег Завета.
Спасибо большое.
Браво. До слез. До слез. Первый раз я слышу канторское пение. Дорогие друзья, поблагодарим все. Это с нами был Рав Яаков Бар, кантор Московской хоральной синагоги. Спасибо вам большое. Огромное удовольствие получили. Спасибо. Я надеюсь, это не последняя наша встреча. Спасибо. Но вынуждены прощаться, спасибо, потому что рабанит Хана Лернер с нами. Спасибо. Еще раз я прошу прощения, рабанит Хана, пожалуйста, извините нас за то, что мы взяли ваше время.
Получила огромное удовольствие. Спасибо.
Спасибо. Батшева, дорогая, вам слово.
Добрый вечер. Да, я получила вместе с вами большое удовольствие. Спасибо большое.